Вообще, честно говоря, я планировал это не столько как доклад, сколько как некоторые такие размышления и, возможно, даже как некоторые бриц, как некоторые беседы. Вот, поэтому вы можете меня в какой-то момент прервать, вы можете спросить что-то, потому что есть моменты, которые можно было бы назвать субъективными восприятия этой темы. Всякий раз, когда появляется что-то такое новое междисциплинарное, да, здесь вот в этом термине эко и психология, да, присутствуют два корня, вот, указывающие на то, что у нас две темы являются актуальными. Тут же появляются ученые-мужи, которые ломают копии о том, что они знают эту тему прекрасно, знают, как правильно и так далее. Поэтому я буду говорить скорее о своих размышлениях, я буду скорее просторечен, вот, и скорее к реальной жизни ближе. Поэтому задавайте вопросы, уточняйте, проясняйте, может быть, спорите, дискутируйте. Вот, собственно говоря, что такое экопсихология? Два термина существуют, вот как с перестановкой корней: экопсихология и психоэкология. Вот, это разные вещи, хотя бы по приоритету. Все-таки это психологический раздел. Все-таки это восприятие нами среды, переживание нами среды внешней и внутренней. Экопсихология имеет дело с двумя аспектами: с внутренней средой, вот, или с тем, что принято называть индивидуально-психологическими факторами, и с внешней средой, то, что психология называет социально-психологическими факторами. Вот о них я, в общем-то, и буду говорить вкратце. Поскольку среда является сложным образованием системы, внутри нее всегда существует масса динамических связей. И... О, так, их, пожалуйста, туда. Вот. Динамические связи присутствуют. Динамические связи по принципу циркулярной причинности. То есть в одном месте что-то начинается, вызывает какое-то следствие. Это следствие, в свою очередь, является причиной для нового воздействия. Появляется новое следствие, и система запускается, и она, ну, скажем так, как огромный маховик. Вот. И отсюда сразу же, когда я буду говорить о последствиях и о работе, например, да, о гармонизации системы, долго запускали, долго же и управлять придется. То есть помедленно, по капельке. Вот. Что такое, в общем-то, внутренняя среда наша? Внутренняя среда, прежде всего, связана с, если говорить о базовых вещах, с нашим телом и с нашей нервной системой, вот с нашими базовыми какими-то такими очень глубокими, заложенными природными вещами. Вот. И то, что происходит у нас внутри, является причиной, что ли, и посредством механизма проекции проявляется во внешнем мире. То есть то, что мы видим во внешнем мире, это всего лишь проекция наших состояний, впечатлений и так далее. Вот. С точки зрения психологии. Но создавая что-то во внешней среде, проецируя оттуда, мы запускаем новый механизм. Среда начинает развиваться, да, поскольку у нас много, люди реагируют на то, что мы произвели, каким-то образом добавляют и модифицируют. В результате наш продукт первоначальный, что-то спроецированное вовне, модифицируется, трансформируется и начинает что делать? Влиять на нас, стимулировать нас. То есть он возвращает нам действие какое-то, уже измененное, уже не наше, вполне, полностью. И мы получаем новый толчок для того, чтобы опять что-то внутри нас переработалось, и мы опять начинаем это проецировать, стимулироваться, проецировать, стимулироваться. И вот так происходит очень долго. Вот. Это то, что касается вот двух аспектов. Любой системе свойственна цикличность, любой развивающейся системе. И когда мы говорим о цикличности, все начинается, набирает какой-то рост, интенсивность какую-то, доходит до кульминации и медленно угасает. И традиционно мы делим цикл на две полуфазы. На активную полуфазу развития, эволюцию, да, и на пассивную, на спад, инволюцию, когда у нас происходит распад чего-то. Вот. И с точки зрения экопсихологии циклы и цикличность могут рассматриваться трояко. Это универсальные циклы, это та самая база, это, ну так, не побоюсь этого слова, вселенские циклы, да, с точки зрения, ну, космические циклы, не вселенские, наверное, космические. Вот. Мы все находимся в пространстве этих циклов. Так или иначе, мы не можем их игнорировать, а если мы пытаемся их игнорировать, мы тут же получаем результат, мы тут же получаем отрицательную обратную связь, как можно было бы сказать, в системе. То есть удар по голове какой-то, да? Идешь не по циклу, значит, что-то произойдет не, не гармонично для тебя. И циклов универсальных достаточно много. Я вот для себя выделил от самых маленьких вот до наиболее такого большого всего 5. Да? И куда больше, и куда там они разнообразнее. А первый цикл – это дневной цикл. Да? Солнце восходит, солнце в кульминации, заходит и так далее. И наша жизнь так или иначе построена по принципу световая часть дня, теневая часть дня. И биологические часы заводятся. Вот. Ну, вопрос только в том, где для кого начинается день, это будет уже касаться индивидуальных циклов, индивидуальных биоритмов. Вот. Но в целом, в любом случае, мы проживаем день как законченную структуру. Вот. Неделя. Как ни странно, неделя – это не социальное образование. Неделя – это природное образование. И откуда у нас появляется неделя? Это лунный цикл, который поделен на 4 части, собственно говоря. Да? Вот. Если смотреть от... Ну, пофазово, да, у нас есть новолуние, луна, полнолуние, луна присутствует, это 15 дней, соответственно, да, если оно делится, получает, ну, в среднем 7, да, вот плюс-минус какие-то там часы получаются, и в сознании человека всякие явления, повторяющиеся, очень откладываются глубоко, и человек свой календарь, собственно, строит на этом. За вот эти 7 дней что-то происходит у человека. Современные психоаналитики выяснили, что за 7 дней, в принципе, 7 дней – это срок усвоения бессознательной информации. Вот. И современные психоаналитики, например, отходят от идеи работы 2-3 раза в неделю с клиентом. Они работать стараются один раз в неделю, потому что клиенту и его бессознательному не хватает времени для обработки поступившей информации. Собственно говоря, эта информация абсолютно не нова. Вот. И в древних практиках, в частности в астрологических и в лунных культах, луна отвечает за бессознательную инстинктивную жизнь. Да? То есть то, чем занимается психоанализ, это всего лишь лунная практика. Так, это представлено на современном ладу. Месяц, соответственно. Месяц, естественно, это лунный цикл, он физиологически закреплен приливами и отливами, и поскольку наше тело это одна почти сплошная вода, мы испытываем влияние очень сильное, очень мощное. Вот, следующий цикл это год, годичный цикл. Тоже, я думаю, объяснять не надо, что мы проживаем год как структуру законченную со своим подъемом и спадом. И следующий цикл, который хотелось бы упомянуть, да, есть там двухгодичный, трехгодичный и так далее, минорные циклы так называемые. Вот. Но тот цикл, который известен нам как цикл солнечной активности, это, как вам известно, 11 лет.
И мы тоже... Средний.
Ну, в среднем, да, плюс-минус, да. Вот. Вообще целочисленных циклов не бывает. Природа не терпит никаких целочисленных вещей. Не бывает структур четко замкнутых, это, наверное, прекрасно. Вот. В природе нет прямых линий, в природе нет идеальных окружностей и так далее. Да, и нет идеальных циклов, соответственно. Вот. В структуре универсальных циклов любое существо биологического происхождения, странное звучание, но имеет свой индивидуальный цикл, да, и биоритм. Когда мы говорим о биоритмах, исследований здесь масса было, вот, и я думаю, что вы помните о том, что одно время был бум на исследование 23, 28 и 33 дня, да, как физические, эмоциональные и интеллектуальные циклы. Вот. Но опять же говорю, целочисленных не существует каких-то вещей. Здесь более интересен вопрос, как человек индивидуально, где запускается и чем запускается этот цикл. Судя по всему, моментом первичной активации это рождение, да, первым криком, первым вздохом, вот где-то здесь, судя по всему. И вот это-то интересно. Вот. И дальше, собственно говоря, если мы, наше общество что-то очень долго проживает, мы делаем это ритуалом, структурой, конвой какой-то. И мы создаем что? Мы создаем, по сути, религию, да? Ре – это лига. Лига – это система представлений. Мы создаем систему представлений, в которую мы пытаемся себя вписать. Поэтому у нас существуют религиозные праздники. Изначально они являлись, наверное, все-таки такими природными, да? Их кодировали какие-то природные точки, природные циклы. Вот. Но со временем у нас происходят сбои, потому что мы усредняем какие-то вещи. Мы пытаемся усреднить, чтобы сохранить порядок. Сохранение порядка, контроль – это очень важная для социума штука. Но социальные ритмы уже неестественны. Они дают сбой. И люди начинают не вписываться в какие-то вещи. Те типичный пример. Мы работаем в большинстве своем, мы работаем там 5-6 дней в неделю, мы работаем там с 10 до 6, да, вот какой-то. Вот почему с 10 до 6, скажите, пожалуйста. Это очень интересный вопрос. Вот кому так удобно? Мне, например, совсем неудобно. Да? Мне удобнее работать с 4 вечера и, в принципе, до часу ночи. Вот. Это вот индивидуальная структура, да, когда сопоставляешь. И здесь возникает, конечно, штуки такие. Ну, что, как это? Общество как будто бы шепчет. Это что же это будет, если каждый будет работать тогда, когда он вздумает? Да? Вот. А будет очень простое. Социум потеряет контроль, жесткий. Вот. Ну и наш невроз повседневности, короче, получится крушительный удар. Можно ли допустить исчезновение такой прекрасной вещи, как невроз? Нельзя.
Но вообще-то еще экономика довольно функционирует.
Да, действительно.
Самое главное.
Я согласен. Это слишком сложная проблема, чтобы сказать, что вот это правильно, давайте так, да? То есть существует всегда обратная сторона.
Вот когда...
Вот та самая внешняя среда, которую мы сформировали. То есть если мы хотим действительно формировать что-то по-новому, то нам надо точно так же медленно, как мы формировали это, медленно модифицировать. Ну, да.
Возможно, в 21 веке, когда возможности экономики позволят обходиться без значительной массы работников,
возможно,
мы перейдем на природные ритмы.
Да, тогда мы будем...
А сейчас мы в коллективе просто должны определенные функции исполнять.
Действительно, да. То есть вот они две стороны, внутренняя и внешняя. Вот и сложная взаимосвязь, сложная динамика. Вот. И еще более сложным становится такая вещь, как наложение вот этих вот универсальных и индивидуальных циклов и фазы на, например, на общую конституцию. Да? Действительно, все ритмы запускаются, скорее всего, в момент рождения, но ритмы, например, ну, когда мы говорим о темпераментах, ритмы флегматика запускаются по-другому, нежели ритмы, например, холерика или сангвиника, в силу того, что разные характеристики динамические.
Ну, если учесть, что чистых темпераментов не
бывает. Не бывает, опять же.
То есть здесь еще сложнее ситуация.
Конечно, да. Вообще уникально, да, как код ДНК, все уникально. Уникально проживание. Вот. И, в общем-то, весьма логичный социальных циклов перетечь в другую тему, как я сказал про проекцию. Про проекцию в пространство нашего состояния, наших установок, наших идей и других психологических компонентов. А здесь очень интересные вещи, которые я, например, для себя, как психолог, отмечаю. Это пространство, первичное пространство, в котором мы живем. Это наш дом. Что с ним происходит? Вот. И здесь такая просто маленькая ремарка к размышлению о том, что все вещи в доме имеют некую историю, некоторую привязку к нашим... Ну, то есть это истории какие-то. И хотим мы того или нет, если не на сознательном, то, по крайней мере, на бессознательном уровне присутствие какого-то предмета в доме – это уже маркер, который влияет на то, что у нас будет происходить внутри. Вот. Отсюда же, наверное, видимо, и даются рекомендации такими древними практиками, как фэн-шуй, который стал дико популярен сейчас и совершенно неадекватно используется. Вот. Не держите лишних вещей. Проблема, наверное, не в лишних вещах, а проблема в том, что функция внимания съедается. Съедается тем, что у нас присутствует какая-то история. Вот предмет – это история, это какая-то функция. Вот. И... В какой-то момент, в общем-то, я изобрел в очередной раз, видимо, велосипед, когда создал так тренинговую программу для изучения функций предметов, которые есть в доме. По сути, если у человека есть проблема какая-то, да, и если мы видим, что человек хочет там личностно расти, мы можем использовать дом как отражение его внутренней структуры, структуры его бессознательного, например. Он не знает, где, в чем у него проблема. Мы изучаем, что находится у него в доме. Мы перекодируем, выводим на уровень осознания те предметы, истории, которые они содержат. Мы ищем, какие из этих историй еще полезны, а какие уже нет. Мы можем удалить лишние истории, внести новые истории, то есть новые предметы, погрузить бессознательно об этот материал, ну то есть забыть, да, то есть поставить предметы и забыть, пусть они работают. И таким образом может что-то измениться. Ну это очень такая грубая схема, такая принципиальная схема такого тренинга. Вот. Вы можете поэкспериментировать с этим сами, если вы понимаете, о чем я сейчас только что сказал. Сама по себе идея. Есть проблема, найдите предмет, который так или иначе связан с этим, что-то с ним сделайте, внесите что-то новое и забудьте об этом. Вот. Вот некая матрица такого внутреннего тренинга.
Можно вопрос?
Да?
Как определить, какой предмет соответствует той проблеме, которую, грубо говоря, человек хочет решить? Если у человека, скажем, с одной проблемой соотносится несколько вещей или...
А я предлагаю пойти в обратную сторону. На самом деле я предлагаю не думать не столько о проблеме, сколько пройтись по вещам и почувствовать, какие реакции вызывают те или иные вещи. Вот если реакции идут со знаком минус или амбивалентные, двойственные реакции. Угу. Вот, чемодан без ручки – это как раз вот метафора, да, двойственной реакции. Вот, он мне не нужен, выкинуть жалко, да, две тенденции противоречивые.
Ну хорошо, что с ним делать с этим чемоданом?
Я думаю, что у вас нет никакого противоречия на самом деле. Здесь нет противоречия, вы знаете, вы это не делаете. Вопрос только в том, почему вы не делаете то, что вы знаете. Вот. Я бы не стала как-то так это очень такая вот. Очень соблазнительно сказать, ну надо этот чемодан выкинуть. Нет, если не надо, если по какой-то причине его надо сохранить, то есть жалко сильнее сейчас. Угораздило, но тогда не надо жаловаться на это. Это так же, как жаловаться на работу, которая надоела, да? Чего ж ты ее не меняешь? А потому что она мне дает то-то, то-то, то-то. Вот, я сейчас подойду как раз к вопросу осознанности. При повышении осознанности человек сам выбирает, что ему надо. Следующий аспект, который мне также интересен, это отношения, которые мы к себе притягиваем. Так или иначе, к нам тянутся наши люди, ну вот наши в кавычках, да, люди, у которых есть какая-то зеркальность по отношению к нам, в отношении наших ли проблем, наших ли достоинств, наших ли слабостей и так далее. Вот, и проанализировав собственные отношения, мы точно так же можем выяснить, какие истории к нам тянутся. Это тоже проекция. Мы же не устанавливаем отношения с людьми, которые нас ничем не трогают. Не трогают, он и прошел мимо. Вот если они не трогают. Если трогают, значит в этом что-то есть. Если трогает, то трогает конкретное что-то. Вот. И неплохо бы. Поэтому люди, которые жалуются на то, что их все используют, на самом деле ищут, судя по всему, но бессознательно. Опять же, грубая интерпретация. Может быть, там все сложнее. Вот. Но есть предположение, что они ищут этого использования со стороны.
То есть, грубо говоря, у них на бессознательном уровне заложено как бы отношение, что они хотят...
Нет, возможно, вы хотите, чтобы вас использовали.
Не использовали, а, грубо говоря, чтобы ими руководили. Возможно, они не хотят, чтобы их использовали, а то, чтобы ими руководили, то есть давали какие-то установки, что делать, правильно?
Может быть, но это всего лишь интерпретация, а интерпретации как таковые, они не очень-то помогают жизни жить, если они не каким-то образом не внесены в эту жизнь. Ну, то есть объяснения, они, это красиво, на бумаге красиво, да, но в реальной жизни нам нужны не столько объяснения, сколько действия. А еще больше нам нужна осознанность, нежели действие. Потому что действие без осознанности, в общем-то, как в большинстве духовных учений, это слепое, да, это как это попытка описать слона, ты касаясь к нему слепые, да, описывающие слона. Вот.
На мой взгляд, интерпретации или объяснения, они могут быть очень полезны, так как
да,
они наводят на следующий путь рассуждений, который может к чему-то привести.
Лишь бы только это не было софистикой и схоластикой.
Совершенно верно. Нет, и может быть... Я могу просто привести хороший пример исторический, если только мы далеко в сторону не уйдем. Он мне очень нравится.
Мы стараемся держать осознанность
да.
здесь.
Он мне очень нравится. В 15 веке, ну или когда Коперник жил, в 16 веке, да, геоцентрическая система, Птолемеевская, объясняла движение небесных тел лучше, ну с учетом всех эпициклов, чем еще не совершенная Коперниковская система, гелиоцентрическая. Ну, то есть, в принципе, можно было сказать, что эти системы, ну, примерно одинаково описывают действительность. Был вопрос, какую выбрать. Можно было оставить геоцентрическую, это была одна интерпретация происходящего, она удовлетворительно объясняла, что происходит. Можно было выбрать новую, которая, на первых порах, даже хуже объясняла действительность. Но именно потому, что выбрали новую, стали возможны впоследствии законы Кеплера и космические полеты.
Да. Вот.
То есть, это выбор интерпретации, который привел к...
Выбор интерпретации это при повышенной осознанности.
Да.
В любом случае, при понимании того, зачем мы используем. Объяснение это всего лишь вот у бодлерианской психологии, у Альфреда Адлера, есть такое понятие, как фиктивный финализм. Фиктивный, то есть не настоящий финализм, то есть оконечность, окончательность. Мы ориентируемся в реальности за счет некоторых конструкций мыслительных. Эти конструкции правдой не являются, они не являются реальностью. Но они помогают. У нас у всех есть мечты, да, какие-то, да, мечты и планы. Вот мечты и планы реальностью не являются. С точки зрения Адлера, по крайней мере, да. Но они помогают нам понять, куда мы хотим идти. То есть это своего рода карта. А карта это еще не местность. Поэтому человек, подменяющий изучение карты, как бы вот поход по местности, подменяющий вот этим, он, по сути, грешит. Но правильное применение карты потрясающе, да, дает потрясающий результат. Вот.
Вопрос. А сразу решиться-то ведь редко кто может на действие. Его сначала надо подготовить.
Да.
То есть мечта готовить действие. То есть это конечно. Уже действие определенное.
Я просто к тому, что это... вот Адлер. Адлер всего лишь дал какую-то объяснительную схему. Адлер тоже фикцию создал свою собственную, авторскую.
А это вообще нельзя рассматривать. Но даже в ассоциативном плане с нашей географией, что своего рода мечты, они формируют ментальный еще ландшафт,
вот.
Который потом в итоге при достижении цели, или даже не достижении цели, но прохождении, мы получаем уже духовный ландшафт себе самих.
Это то, о чем я хотел сказать. Вы предвосхитили. Современные теории, они куда дальше идут. Квантовая физика, например, и на стыке социологии и вот таких квантовых информационных представлений возникает, например, теория морфического поля, о том, что любая система формирует поле, которое обладает памятью и обладает способностью к регуляции. Наши коллективные мечты формируют поля. И мы с этих же полей что-то считываем и так далее.
Внешние вот это... уже поля.
Да, конечно. Мы считываем, создаем. То есть вот здесь существует масса вещей. Но это очень спорно. Вот здесь наука начинает, вот наука вынуждена трансформироваться сейчас. Потому что в лаборатории морфические поля, я думаю, невозможно исследовать. Их возможно исследовать только на практике. Для этого эмпирику придется допустить куда больше в науку. Эмпирическое исследование. Наука прошлого ориентировалась больше на лабораторный эксперимент. Я думаю, в лаборатории феномен измеряемого и измерителя, да, измеряющий влияет на измеритель. Вот в квантовой физике феномен. Все сложнее, чем мы привыкли думать, да. Причинно-следственные связи не работают, работают циркулярные и там восьмерки и так далее, судя по всему. Но опять же, это тоже фикс, это тоже наши объяснения, да. Они нам могут понять, а могут создать науку и схоластику.
Ну да, здесь.
Угу. Современная наука больше схоластика, чем наука.
Естественно.
Вот. Аспект, который меня очень волнует, очень сильно, как психолога, и очень сильно личностно волнует, это информационное поле, информационная среда. Но не в смысле, вот, о котором я говорю сейчас. Я говорю, в частности, конкретно, например, о рекламных носителях. Это моя головная боль. Да? Наша агрессивная реклама, которая формирует наши... Вот что делает среда? Она стимулирует, опять же, что-то у нас внутри, да, она цепляется за наши неполноценности, комплексы и так далее. Мы все это знаем, предмет мой сейчас не про это, а про то, что мы формируем внутри себя ложную мотивацию, то есть ложное движение. Нам нужно на самом деле не то, что мы хотим, не то, что мы получаем извне. Вот. И опять же, вот здесь очень сильно показывает, вот очень сильно вот здесь зажим идет такой, вот маховик раскрутится очень сильно после того, кризисный маховик, когда мы дойдем до уровня того, что реклама станет внедряться в наше сознание куда-то очень глубоко. Нейролингвистическое программирование – это все еще шуточки, я так понимаю, по отношению к тому, что может сделать с нами реклама в ближайшем будущем. Звуковая реклама, да, например. Да? Если глаза можно закрыть, уши можно в каком-то смысле выключить, то звуковые волны все равно проникают. И дело в том, что слыша в течение многих лет, да, многих циклов слова – мы воспринимаем их не только слухом, а всем телом. Вот. Намек на то, что реклама может нас, в общем-то, мы ее все равно слышим, даже если мы пытаемся изолироваться от этого. И так далее. Вот. И я, конечно, стою за чистоту, наверное, этого поля. И вопрос в том, что я лично могу сделать для этого. Да? Потому что можно сколь угодно долго обвинять среду, но главный вопрос... Что творится с этим миром? Ответ очень простой. Начни с себя. Очень простой ответ.
А вопрос личного противостояния? Это индивидуальный вопрос? То есть личного у каждого свои...
Я думаю, что да. Каждый вырабатывает свои механизмы.
То есть должен найти в себе вот эту вот точку противостояния.
Я уже там, наверное, 25 раз говорю про слово осознанность. Да? Про то, что в древних духовных традициях, духовных, не в религиозных системах, считалось важным. Если ты понимаешь... Вот настроен на состояние здесь и теперь, то есть тебя не метает между прошлым и будущим, ты не присутствуешь в фантазиях. Конфуций говорил, прошлого нет, а будущего может не быть. Есть над чем задуматься.
Это реальность.
Да. Вот, у нас есть единственная реальность, это та, которую мы переживаем сейчас.
Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Вот вопрос как к специалисту. Я не знаю, доступна ли тебе эта информация, но все равно, скорее тебе она доступна, чем нам. Много лет. Знаю, не знаю точно цифры, что большая часть людей неосознанно от природы, так говорят специалисты, биологи, психологи, социологи, что что они подстраиваются под среду.
Да.
Процентов там 80, условно говоря, плюс-минус, я не знаю точно цифры. Соответственно, как ты его не учи, ну, может, какие-то методики существуют, хотя они сейчас не применяются широко, все равно эти 3/4 населения, или 4/5 даже, будут подстраиваться под среду и быть таковыми, какова она. Соответственно, индивидуальный путь осознанный и борьбы с негативными какими-то проявлениями возможно только для индивидуалистов. Проблема.
В любом случае, всегда, вот если мы будем смотреть на такое на условное нормальное распределение, будут люди, у которых крайне низкая осознанность, да, и крайне высокая, то есть те, которые пойдут ну, по какому-то особому пути, да, которые мы считаем, ну, люди, которых мы считаем просветленными, судя по всему, они не то чтобы просветленные, они, скорее всего, там стоят дальше, да, вот
ну, показано.
Да, они стоят вот в той части, которая системы и иерархии не любят, как, вот, не любят вот как это, принцип шелухи, они любят середину, они не любят вот, полных дураков и очень умных, да? Вот. На этом сформирован принцип Питера, Лоуренс Питер, да? Он работает с такой вещью, которую называют иерархология, то есть наука об иерархиях. Принцип Питера звучит таким образом. Каждая иерархия стремится продвинуть каждого своего члена до уровня его некомпетентности. Потому что если он будет очень умный, он будет неудобен в системе. Полный дурак, он ее будет тормозить.
Границы понимания.
Да. И поэтому, если ты талантливый учитель, то система, скорее всего, постарается из тебя сделать бездарного директора, например.
Ефремов в часе быка ссылается на Питера словами одного из героев. Именно да, этот принцип. Да. Любой чиновник растет в своей иерархической лестнице до того уровня, где кончается его компетентность.
Где кончается его компетентность, совершенно точно.
На этом уровне он еще разбирается, его почти продвинули по службе, здесь он уже хуже рубит. Чуть-чуть еще приподнял, стал уже совсем никто, вот там он и останется.
Вот, да, потому что системе удобно это делать, да, и он получает что статус, он получает там, ну, все регалии, которые ему полагаются, и это мощный такой для нашего эго, мощный такой стимул. Ну, вот я хочу чуть-чуть дальше. Вот. О, кстати, я выписал относительно информационной среды один из моих любимых афоризмов, я его вспомнил, когда готовил выступление, Генри Дэвид Таро. Не читайте «Таймс», читайте «Вечное». Вот. Опять же, я люблю «Уолден» или «Жизнь в лесу», я очень люблю эту книгу. Первый раз, когда я ее прочитал несколько лет назад, она произвела на меня, наверное, шокирующее впечатление. У меня не хватило, наверное, авантюрности, чтобы броситься куда-нибудь в лес цивилизации. Но я понимаю сейчас, возвращаясь к этой книге, к этим цитатам, что я многие вещи стараюсь оттуда интегрировать сюда. Но не его вещи, понятно, что это вещи универсальные.
Чьи?
Не Таро, нет, это не его вещи.
Чьи?
Это...
Ты о ком говоришь? Или ты его цитируешь?
Я процитировал Таро про Таймс, да?
Про лес.
А и про «Уолден или жизнь в лесу» — это то, откуда эта цитата взята. Да? Маленькая книжечка про то, как Таро ушел в лес. Ну как, это и стал жить, да, стал формировать естественную жизнь, такую более простую. И мы знаем, что то тут, то там, да, у нас формируются то общины, то как-то отшельники и так далее. Люди стремятся к этому.
То анастасийцы.
Что?
То анастасийцы.
Да, я понимаю, есть такой элемент. Вот любое течение можно превратить в религию, да, любое течение. Абсолютно. Так, когда появляются концепты, конструкты, когда появляются объяснительные схемы, да, появляются поклонники, которые не столько осознают, сколько чувствуют эмоциями, да, что чувствуют эмоциями, хорошо сказал. Психология. Вот. Ну, короче говоря, они работают не столько вот на полном цикле, на осознании эмоционально и интеллектуально, сколько они просто вдохновлены вот этим, да, у людей такое, да, такое, вот я такое хочу тоже, видимо,
нет,
да?
Это тоже или такое руководство к действию, то есть
да.
Инструкция,
ну, видимо,
чем,
да.
Чем выработать свою.
Ну, давайте про Анастасию не будем, а то уйдем дальше, вот.
Куда там еще, в леса?
Да, в леса, видимо. Вот еще один аспект, который очень хочется, да, вот, процитировать, ну, как-то обратить внимание про как раз пространство, это еда, пища наша. В связи с этим люблю вспоминать другую цитату из китайских лекарей. Воздух, питание и движение вылечат любые болезни. И это не шутка, это действительно правда, если мы возьмем традиционную китайскую медицину, которая куда дальше, чем мы все с нашей западной. Вот. И прелесть в чем? Я сейчас процитирую своего друга, это очень неприлично звучит, но он сказал такую фразу про фастфуд. Он говорит, я не люблю фастфуд, потому что после него наступает фастшит. Вот. Переводите сами, пожалуйста. Да? Вот. И действительно, вот, а куда торопиться, собственно говоря? Куда мы торопимся так быстро? К смерти, что ли? Да? Нам всем туда надо, причем срочно, да? Быстро надо. Вот.
Это самое опасное.
Да, и со стопроцентным деталью
не спорить.
Да. Вот. И здесь я хотел бы как-то, если перейти к практическим аспектам, вот, все-таки хочется как-то, чтобы было сказано о том, что можно сделать. По крайней мере, я нахожу эти вещи полезными для себя, вы уж послушайте, решите, могут ли они быть полезными для вас. Вот. И осознанность через, например, может быть повышена. В даосских учениях, в даосских практиках есть такая штука, она не только там, час быка, вспоминался там тоже, есть такая же, нет, не час быка, а лезвие бритвы. Вот там есть, когда человека закупоривают в темный, непроницаемый и так далее, там вот этот сосуд, там без света, без звука, с постоянными условиями. Вот, я экспериментировал с вот такой сенсорной разгрузкой в черной комнате, расположенной очень в конце коридора, где очень тихо. Пребывание в течение какого-то времени. Вот. И если пройтись через первоначальный вот этот цикл, ну, напряжения, когда ты понимаешь, что тебя начинает дергать от отсутствия стимула, вот, начинаешь погружаться, вот вторая фаза, начинаешь вот как из крайности в крайность, погружаться в какой-то более такой, вот тебя нет, вот как какие-то галлюцинаторные вещи появляются, меня нет, что-то со мной происходит здесь. После этого наступает некое такое вот, ну, более спокойное, более углубленное состояние. Вот. И с точки зрения психофизиологии, ну, вот отсутствие стимулов просто разряжает систему. Но поскольку там присутствует масса неразряженных вещей самих по себе, они выплывают на свет Божий. Да? Мы начинаем цепляться за что бы, вот, за что можно зацепиться в черной комнате, в которой ничего нет и в которой тихо. За свои мысли, да, за свое тело, я сделаю вот это потом, да, ага, или воспоминания, опять прошлое, будущее. Вот,
любой... как долго это происходило?
У кого?
Погружение в черное.
Ну, я больше получаса пока не могу такие вещи делать, потому что я начинаю реально соскальзывать в фантазии. Вот три способа прерывания контакта с самим собой, прерывания осознанности. Это планирование, фантазирование и репетирование по Фрицу Перлсу. Mm-hmm. Вот. Я либо начинал фантазировать, чаще всего о прошлом, да, фантазия про прошлое, либо про то, чего я хочу, про будущее. Вот, планирование — это чаще всего про будущее, и репетирование — это про будущее.
Да, буквально по минуте отвлеку. Ты заниматься в кабинете со своими сможешь или тебе нужен зал?
Хотелось бы зал, их много будет, скорее всего, у нас там не поместится. Каким-то образом. Вот. Здесь очень интересный момент. Если вы становитесь более, скажем так, очищенным, да, ну, каждый может найти свою собственную практику воспитания осознанности и вот этой вот очистки сенсорной. Вот. Тело начинает реагировать правильно, это тоже не новость. Тело знает, каким образом и что ему надо. И что нужно человеку, кому это тело принадлежит, собственно говоря. Да? Если я задаю себе вопрос, хочу ли я сейчас пойти туда или не хочу, тело однозначный сигнал даст мне, если я прислушаюсь к нему. На этом основано целое терапевтическое направление, которое называется фокусирование. Идея не нова. Такой термин, как телесная интуиция, он уже довольно-таки давно в наших кругах ходит. Тело всегда знает правильный ответ. Спросите себя, хотите ли вы сейчас этого или хотите этого. Вот. Представьте себе первую альтернативу, да, и отследите телесный сигнал. Представьте вторую альтернативу. И не будет вопроса относительно чемодана без ручки. Не будет вопроса, потому что вы знаете ответ. Вопрос, почему не делать. Вот и все. Вот. И вспомнилась очень приятная такая штучка, как бритва Аккама. Вот, средневековый принцип, да, не надо вводить сущности сверх необходимого. Что мы делаем сейчас? Мы дробим все дальше и дальше, все больше и больше. Альберт Эйнштейн, все нужно делать как можно проще, но не проще, чем необходимо. И очень интересная такая перемычка, которая вот практически показывает. В менеджменте есть такой закон, закон Парето, закон соотношения 20 к 80. Звучит он таким образом. 20% наших усилий дают 80% эффекта. И все оставшиеся 80 всего лишь 20. Важно найти вот эти 20 и фокусироваться на них. И вот эти 20, собственно говоря, будут представлять собой реализацию принципа бритвы Аккама. Все остальное можно, ну не то чтобы отсечь, да, но можно оставить периферическими какими-то вещами. Важных дел не так много, их единицы. Вот. И завершить я хочу такой кратенькой, такой, может быть, почти инструктивной вещью, как вот характеристики и, наверное, такие, ну не столько характеристики, сколько вот, не знаю, свойство осознанности, для того, чтобы использовать ее как инструмент. Осознанность ориентируется всегда на актуальность, своевременность, на текущий стимул. Если мы не реагируем тут же на ситуацию, да, то мы имеем склонность либо потом профантазировать ее каким-то образом. То есть мы не... Если вам что-то предлагают, имеет смысл, да, если вам нужно время подумать, вы действительно можете себе взять время подумать, но это будет правильным реагированием сейчас, если вы осознаете, что вам нужно время. Но если вы понимаете, что вопрос маленький, и о нем особенно размышлять не следует, следует давать ответ сразу. Тут же. Вот. Я обнаружил, что мне очень... Пример практически. Да, у меня достаточно много клиентов, которые ищут меня по разным каналам. Я как-то анализировал, почему часть клиентов до меня не доходит. Да потому что я им сразу встречу не назначаю. Очень просто. Я говорю, ну давайте вы мне позвоните тогда же. Я подумаю, когда можно с вами встретиться. У меня тут же ежедневник лежит. Я себе задал вопрос, почему я его не открываю, тут же не ищу место. Потому что место есть. На что я оставляю себе время подумать и так далее. То есть я задался вот этим вопросом. Как только я понял абсурдность своего действия, я стал их записывать сразу же. Эффективность повысилась. Да? Вы, я думаю, вы можете найти свои варианты. Когда вы... Куй железо, пока горячо. Русская народная мудрость. Вот. То есть действие необходимо, когда происходит ситуация. Как только вы вышли за пределы ситуации, после драки кулаками не машут. Да? Вот вам инструкция, в общем-то, да, к тому, что надо делать. Вот. И если вы ориентируетесь на актуальность, то есть вы вошли в ситуацию, вы в ситуации, вы полностью в нее погружены. Если вторая ступень, если вы осознаете аспекты ситуации, свое состояние, свою потребность текущую, то у вас появляется автоматически третья. Неприятная одновременная вещь, смотря с какой стороны посмотрите, это ответственность. Вот. Потому что как только вы понимаете ситуацию, вы не сможете увернуться. Вы знаете, что либо вы делаете это, либо не делаете. Если делаете, то получаете что-то, какой-то результат. Нет, если не делаете, ну не делайте, Бога ради, получаете тоже какой-то результат. Но за результат ответственны вы, потому что вы приняли, увидели эту ситуацию. Вот. Куда хуже, если вы не ориентируетесь на актуальность, если вы неосознанно. Тогда ситуации сами вас формируют. Если не вы, то вас. Вот. И вот такое высвобождение, оно приводит к пониманию собственных истинных ценностей, которые единичны и уникальны, глобальны. Вот. И тогда, в общем-то, последняя цитата, становится понятно, о чем говорилось в Дао Дэ Цзинь. Глупец делает тысячи дел, и все его дела нарочиты. Вот. Если мы осознаны, наши дела единичны и точны. Но все, оказывается, сделано. Все?
Спасибо.
Вам спасибо. Так
увлекательно было.
Для меня сейчас вопрос открытый. 18 век, век модели эпохи просвещения. Бесконечные энциклопедии, бесконечные классификации, то есть расставление всей живой природы и сущего. По полкам там, большой Вавилонской библиотеки. Mm-hmm. Если мы берем 19 век, мы уходим в методологию, раздробление множества путей познания истины, и у каждой науки она своя. Mm-hmm. Вот, там у физики одно, у истории другое, там и так далее. То есть разработка путей и методов, то есть yeah. Вот этого самого маршрута. Причем получается так, что узкие специалисты, они даже не соприкасаются друг с другом. Например, mm-hmm. в сфере гуманитарного знания, вроде бы познание о человеке очень трудно. Если 20 век, он нам дает бесконечное число моделей, моделирование, да, в технике бесконечное число моделей. Мы уже дошли до модели, до человека.
Конечно.
Хорошо. Ну а вот сейчас 21 век, мне кажется, вот сейчас такое повальное увлечение вот этими бесконечными матрицами. Из ничего все. То есть из такого определенного черного квадрата вдруг выуживание некоего мира, конструкта бесконечное. Но, на мой взгляд, все вот эти века, начиная с 18-го, они уводят нас от действительности, вот от реальности. То есть вопрос возвращения к реальности. То есть через что он возможен? Через свое я, свою самостоятельность, через самоощущение. И я тоже думаю, что вот антропологический аспект, то есть возвращение к своему телу, вот недаром в Таро, возвращение к реальности природы, такого на уровне сознательного, да, самоощущения того же самого живого, что находится рядом с тобой, органики жизни. А реклама действительно, она разрушает. Она разрушает, да. Причем она разрушает очень агрессивно, особенно детское.
Реклама-то пользуется осознанностью, неосознанностью. Но очень правильно, в контексте настоящего. Купи это сейчас, он говорит. Не надо делать это потом.
Да. Вот если бы то есть оно эксплуатирует самую вот твою реальность здесь и сейчас, причем но в то же время она тебя обманывает в итоге. Вот этот обман, ты получаешь то, чего в реальности ты не хочешь. Да, вот этот визуальный обман и аудиообман.
Хорошо бы, если бы это был просто обман. Хорошо бы, да? Но привыкание к обману ведет к возникновению ложного «я», по сути.
Накопление лжи, структура.
А это «я» еще не «я» называется вообще, это «я». Вот, а по поводу однопокости мастерства, в общем-то, как-то, кто же сказал-то, мастерство специалиста подобно флюсу, слишком однобоко.
Ну, в том-то и дело,
вот.
Да,
точно. Вот, там по-другому звучало, но я этого...
Там был специалист.
Узкий специалист подобен плюсу. Да?
Полнота его односторонняя.
Во, вот это правильно.
Энциклопедист. Офигитель, можно сказать.
Тоже фрагментарный.
Ну что, спасибо вам. Я пойду дальше работать.